Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Напомню, что сегодня мы беседуем с москвоведом, историком, учителем истории одной из московских школ Михаилом Хрущевым. Наши постоянные слушатели Михаила прекрасно знают по москвоведческим программам. Сегодня мы говорим о том, чем Михаил занимается ежедневно много лет в одной из очень хороших московских школ. Он учит детей истории. И вот мы, поговорив о том, как это было в советские времена, как это сейчас в разных школах выглядит, подходим к тому, что действительно школьники сейчас обладают, могут получать огромное количество разного качества информации, непосредственно связанной с историей.
Да, и тут нужно сказать, что эта информация интересная, и ее легко запомнить, и вот можно провести, там, далеко не ходить, посмотреть сообщество, огромное количество, например, групп с мемами на исторические темы. Есть школьники, которые мне честно говорят: «О, я историю так себе знаю, но зато по мемам». И выясняется, что школьник действительно знает, что был такой Гаврила Принцип, что он застрелил Франца Фердинанда, или там, что Троцкий был революционером, или какие-то такие вещи – человек знает только по мемам.
По мемам можно к ЕГЭ готовиться, потому что там особой аналитики не нужно, и связывать факты между собой в единое полотно историческое тоже, наверное, не очень нужно, не очень требуется.
Ну вот, я смотрю, если мы вернемся обратно к ЕГЭ, есть одна проблема. Большинство людей в нашей стране, которые обсуждают ЕГЭ, осуждают ЕГЭ, предлагают его уничтожить или говорят, что это так себе, никогда сами с текстами ЕГЭ не знакомились или знакомились очень давно. Современные ЕГЭ по истории требуют все-таки умение соотносить факты, требуют хотя бы какие-то аналитические способности, но мы не об этом. Мы о том, что...
Прости, как раз... вот еще тут, да. Тут важно, как раз важно, что все разговоры о том, что ЕГЭ нужно отменить, убрать, что ЕГЭ – это издевательство над личностью школьника, они все потихоньку заканчиваются, поскольку сейчас и в журналистику, и в министерства, и в исторические научные институты, и не только исторические, приходят люди, которые уже сами сдавали ЕГЭ, и которые, как было до ЕГЭ, не знают. Я вот сейчас в той самой археологической экспедиции, в которую ты и я там ездим много лет, столкнулся с тем, что на раскопе все взрослые уже сейчас, все либо там старшие курсы институтов, либо давно не студенты, но все, кроме руководителя и меня, по-моему, сдавали ЕГЭ. То есть уже вот сейчас люди, которые занимают ответственные посты, люди, которые сами чему-то учат, сами преподают в вузах, они уже сдавали ЕГЭ, и поэтому они не могут ругать и требовать упразднить ту систему, кроме которой они не знают, какая может быть.
Ну да, тут интересный опять же момент насчет ЕГЭ и отношения к нему. Чаще всего критика ЕГЭ, она какая-то, как бы это сказать, заведомо пораженческая. То есть люди, которые его критикуют, говорят: ну да, я все понимаю, но мне вот неприятно. Или там, да, я понимаю, что, конечно, у школьника есть возможность не сдавать экзамен в каждый вуз отдельно, он может поступить во все, какие там, три вуза, в три разных вуза подать документы. Но я против ЕГЭ, потому что он отупляет. И этот человек не работал. И тут с этим экзаменом. Тут мы к чему? Что сам по себе экзамен – это хороший инструмент, но критерии, может быть, стоило бы подработать, может быть, стоило бы что-то изменить. Когда люди говорят: вот славные старые годы, люди сдавали по билетам экзамены, вот это было времечко.
Ну, по билетам студенты еще успеют сдать, вернее, те школьники успеют сдать, когда студентами будут, у них еще там минимум вот именно, десяток, да, сессий будет. А ты как считаешь, нужен ли обязательный единый экзамен по истории?
Есть такая вещь, единый экзамен по математике. И он делится уже много лет на две категории. Есть базовый,
который все
есть
сдают.
Профильный. Базовый должны, по идее, сдать все. Ну, в этом году базовый никто не сдавал, потому что в этом году не обязательно было сдавать экзамены для получения аттестата. Вот. Но, тем не менее, есть два экзамена. Базовый, на самом деле, такой, что даже я его сдам.
То есть, там, по математике белки, или по там, истории?
По математике. То есть, по математике я сдам базовый. Там задание. На таблице показана температура в городе Ярославле в течение года. Сколько месяцев в году температура ниже нуля? Это правда. Задание на базовой математике 3 года назад. Я это видел прямо сам.
Я правильно тебя понимаю, что ты считаешь, что базовый экзамен, какой-то очень упрощенный экзамен по истории, можно бы сделать обязательным. А вот у тех, кто, кому история понадобится в ВУЗе, с тех уже спрашивать, как с тех, кому там математика и профильный уровень.
Если вводить ЕГЭ по истории обязательный, то только в такой форме. Потому что требовать, чтобы каждый ученик мог сдать вот этот экзамен, в котором в голове у него должен быть весь учебник с 10-11 класс без изъятий. Очень сложно, потому что проблема в том, что очень много требуется странных иногда фактов. То есть, например, нужно знать дату принятия продовольственной программы, дату принятия ханом узбеком ислама, дату принятия ислама, там, не знаю, Булгарии Волжской. То есть, такие вещи, которые даже не у каждого историка в голове есть.
Как должен выглядеть, на твой взгляд, базовый уровень, который, если уж мы говорим о всеобщем экзамене по истории, ну, хорошо, видимо, в ближайшие годы не будет, но это не точно, как всегда, потому что могут вернуться к этой теме. И вот, да, это здравая идея. И как он тогда должен выглядеть? Что там должно
спрашивать? Я так думаю, что там должен быть какой-то набор терминов, допустим, которые по представлению там... Это, естественно, должно не с потолка браться. Нужно провести работу, понять, что вообще действительно важно в нашей истории, что школьник должен знать. Обязательно ли каждому школьнику там, не знаю, знать, что такое хутор и что такое там отруб. Или не обязательно. Обязательно ли школьнику знать, кто такие панцирные, там, не знаю, кто такие дети боярские, да, или чем юшман отличается от калантаря.
Хорошо. Вот надо договориться. Ну, хорошо, это очень сложная терминология, которая действительно, ну, я понимаю, что ты в некотором роде утрируешь или нет.
Ну, скажем, в ЕГЭ по истории есть... Например, задание в части А, кстати, достаточно простое. Там даны ряды терминов, и нужно указать лишний в этом ряду. Допустим, там барщина, оброк, там, не знаю, вино кометы и,
ну, и трудодни.
Да, или вот, и тут вот такой вычеркиваешь то, что лишнее, трудодни, допустим, а барщина и оброк оставляешь.
Хорошо.
Вот такое задание, наверное, стоило бы внести. Может быть, там должны быть какие-то хронологические задания, там, допустим, найти современников того или иного императора, да, и там каких-то людей первой величины.
Ну, не современников Фридриха Барбаросса, я думаю.
Ну, я думаю, да. Вот это, да, еще одна проблема. Из-за того, что мы не преподаем в школе практически всеобщую историю, потому что мы ее задвигаем ради истории России, то представление о всеобщей истории у детей очень слабое. И тут в чем проблема? Что курс построен таким образом, что воспоминания о том, что существует там где-то что-то другое, они в истории России очень редки. То есть большинство случаев, когда у нас вспоминают в учебнике про то, что существуют какие-то другие страны, это когда и тут на нас пришел Наполеон.
Теперь давайте посмотрим, что было во Франции во времена Наполеона.
Да, но этого там не предлагается. Учебники по истории есть.
А сейчас учебники истории в школе выглядят так же, как выглядели там 20 лет назад, когда есть учебник российской истории, учебник всеобщей истории.
Ну да, есть два учебника, да, конечно, да, два учебника.
Все-таки вот во втором учебнике же наверняка есть все, что можно. Или к нему вообще никто не прибегает, и, скажем, часы, которые выделены на всеобщую историю, больше тратятся на российскую.
Ну, скажем так, что есть... Допустим, в средней школе до 11 класса в среднем по 2 часа истории в неделю. Ни в одной, по-моему, школе не сделано так, чтобы один урок был тот, другой урок был все. Один урок всеобщий, один российский. Потому что тогда не будет ничего изучено. Поэтому чаще всего начинают с истории России, добивают ее, а потом уже в оставшееся время вколачивают остатки всеобщей. Чаще всего делается так. И это, к сожалению, грустно. Разработать курс, в котором бы они были вместе, параллельно сложно. Я даже не знаю, как делать, но это очень грустно. И, понятно, во всеобщей истории России тоже почти не упоминается. Вот. Это оторванные такие, понимаешь, вещи. Да.
А есть какие-то вехи в мировой истории, которые, как тебе кажется, все-таки на выходе из школы человек, которому история больше никогда в жизни не пригодится, должен знать? Вехи, я имею в виду мировой истории, как российские, так и всеобщие.
Есть, конечно, но я же историк. Ты спрашиваешь у историка. Я сейчас начну делать список.
Нет. Я тебя спрашиваю, кстати, как учителя истории сейчас, который работает со школьниками, который видит вот этот поколенческий срез и видит в том числе еще и современное состояние общества, новостную поток. Ну, ты представляешь себе вот человека прям... с разных его, молодого человека, с совершенно разных его каких-то интересов, проявлений, И вот хотя бы, ну, какую-то базовую десятку можешь привести?
Десятку?
Да, вот таких вот каких-то в мировой истории, в том числе и в российской, событий, которые обязательно должен на выходе из школы молодой человек знать.
Ну, не знаю, я бы там, например, туда добавил какую-нибудь неолитическую революцию, переход к земледелию и скотоводству, да, поговорил бы об этом, потому что это нужно понимать, как это произошло. Я бы туда добавил, наверное, понимание о Римской империи, о том, что она была, и о возникновении христианства, и о том, почему оно возникло именно в Римской империи.
А как ты как современному человеку, молодому, будешь объяснять важность возникновения христианства? И развитие.
Я ему скажу, дружочек, мы сейчас живем в цивилизации, которая во многом создана именно христианами и основывается во многом на именно христианских ценностях, как бы это сейчас ни выглядело. И это нужно понимать, почему христианство появилось и почему оно распространилось. Наверное, мы поговорили, я бы такой, как такую веху обозначил бы и принятие христианства на Руси. Ну и, соответственно, потом пришлось бы поговорить и о феодальной раздробленности,
за которую сейчас, кстати, профессиональные историки сразу бы за несколько баллов снизили, так как сам термин сейчас же подвергся обструкции.
Да, да. О периоде дезинтеграции древнерусского государства. Вот, наверное, стоило поговорить о... Вот сейчас я думаю как бы о походах Батыя на Русь и их последствиях.
А, кстати, тут мы совершенно недавно делали программу про крестовые походы, и вот там стали всплывать какие-то интересные достаточно подробности монгольского нашествия вообще не только на Русь, но и глобального. И вот, кстати, это одна из больших проблем преподавания истории. Это то же самое монгольское нашествие. Очень много всего говорится о нем в рамках российской истории, и складывается ощущение, что они целенаправленно пришли к нам.
Шли на Русь.
Тут все пожгли, причем всех пожгли. Неважно, что там кормовая база село, оно не так подвергалось, и совсем даже, скорее всего, не подвергалось сильным нападениям. Но, в общем, все уничтожило, обложило данью и ушло. А вот то, что это был какой-то почти цивилизационный процесс, распространившийся и на Европу, и много куда еще, и в Азию, об этом школьник не знает. Ну, у меня так кажется.
Ну, это проговаривается, но очень... То есть, это в учебнике это упоминается, да? А так объяснить детям, что, там, не знаю, Ярослав Всеволодович, когда ездил за ярлыком в Каракорум, вполне мог там видеть представителей практически всей Евразии, и что... Вот я приведу один пример. Вот мы изучаем половцев.
Да, это модный даже
президент раз в 10 лет Владимир Владимирович вспоминает про половцев. Да, и было, когда были пожары в 2010 году, он их вспомнил с печенегами сейчас. Вот половцы. Ну, это же наша головная боль. Да, они нас терзали, но Русь выдержала. А объяснить... Например, ну, в учебнике нигде не говорится, что половцы жили и в Средней Азии, и что, например, когда монголы на Русь пришли, то жители пограничья русского степного, которые там, какого-нибудь Новгород-Северского или там Рязанского княжества, которые постоянно с половцами взаимодействовали, многие знали их язык, что житель пограничья, какой-нибудь Евпатий Коловрат, вполне мог с Батыем без переводчика говорить. Об этом в учебнике нет. Ну, а ведь это существенно меняет картину, да? С одной стороны, пришли незнамо кто, а с другой стороны, пришли люди, которые говорят на таком же языке, который мы тоже все тут знаем, поскольку он для выживания очень полезен. И с ним можно поговорить. Вот. Этого в учебнике нет. Или, например, об участии там русских князей в рыцарских турнирах в Европе. В учебнике об этом ни разу не говорится. Или о том, что у многих русских князей было... Ну, все знают, что у русских князей были... Личные имена крестильные, были имена тронные.
Да, да, это что все это, к сожалению, теперь в голове человека несведущего сильно путается. И появляется много разных людей, которые при детальном рассмотрении укладываются в 2-3 личности.
Ну да. И я хотел сказать, что, например, нормальные... Мы знаем, что, вот, например, там у многих имена были там одно крестильное, другое тронное. У русских князей определенного периода были еще имена для Запада. Вот, например, Мстислав Великий, сын Владимира Мономаха, у него было западное имя Гаральд или Гарольд.
И так он в хроники европейские входил с этим именем.
Ну, возможно, что в переписке личной с своими родственниками в Европе он так себя представлял, и они знали его как Гарольда Мстислава. Вот.
А было еще и крестильное имя какое-то другое.
Да, Георгий, по-моему.
Ну, Гарольд Георгий, много... да, вот здесь больше пересечений, да.
Но тут у него просто еще дедушка был, Гаральд. Ну, в общем, я хотел сказать, что нарезанное, вот мы к вехам вернемся, ну, их очень много можно назвать. Там, открытие Америки, там, Колумбов обмен, да, или реформация, там, или промышленный переворот, или французская революция, или там, а вдруг вот можно зайти с другой стороны и сказать, вот паровая энергия появилась, все поменялось, вот порох появился, и вот тогда все поменялось. Вот
ну, так мы люди узнали, к научно-технической революции.
Да, но я хотел сказать, что есть много разрезов, и, возможно, задача истории – это не напихать в голову ученика факты.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что мы беседуем с Михаилом Хрущевым, учителем истории одной из московских школ, москвоведом. Говорим мы о том, как преподается история в школе. Итак, задача учителя – это не напихать в голову молодого человека факты.
Да, научить, например, научить читать, как бы это глупо ни звучало. Учить читать.
Учить читать. Вот, это следующий мой вопрос был, ты опередил. Ведь помимо сомнительных материалов, которые об истории, естественно, которые молодой человек может, там, антинаучных, скажем так, может найти где угодно, как раз наше-то время нынешнее отличается от того, когда мы учились, тем, что появляется и огромное количество замечательных ресурсов, которые тем, кому история интересна, даже не обязательно станет предметом изучения в дальнейшем, может помочь.
Да. История терапевтична, например. Ну, у меня есть ученик один, он мне как-то сказал, знаете, мне недавно было очень грустно, а вы мне там рекомендовали почитать там дневники. Я читал дневники на сайте Прожито.орг. Знаете, мне стало полегче.
Ну, а помимо всего...
Вот это... один пример.
Да. Это и Арзамас. Или, там,
и Арзамас Академи, например, да. Бывает, что люди действительно интересуются, но боятся подступиться к какой-то специальной информации, потому что ты не откроешь книжку, там, не знаю, «Монетный чекан нижегородских удельных княжеств» Федорова Давыдова, да?
Да, вот какой-нибудь историк, который это все в виде 40-минутной лекции в популярном формате шуточками-прибауточками рассказал, а Арзамас или, там, не знаю, Магистерия, Академия, кто угодно, выдали его как уже сложившийся контент, все здорово, все просто и слушается интересно, и вроде не скучно.
Да, ну вот это да, но есть большое количество материалов, которые, допустим, еще отсутствуют в научно-популярном виде, да, есть какие-то документы исторические. Вот задача во многом учителя научить не те читать такие документы, объяснить, как, что в них можно увидеть, научить читать источники, хотя, казалось бы, этим должна заниматься уже высшая школа, да, и курс источниковедения, но дать детям возможность там самостоятельно почитать источники тоже полезно, ощутить с ними какую-то связь. Не знаю, мне вот еще нравится один из моих любимых форматов работы, это мы с детьми разбираем какие-нибудь, вот, яркий пример про Древнюю Русь заговорили. У нас часто говорят, как бы есть такой блок представлений, что вот советское образование лучше, и была прекрасная мультипликация. Есть очень интересное, на стыке двух этих явлений, явление такое, как исторические мультфильмы. И я достаточно много занятий с детьми провел, смотря с ними вместе исторические мультфильмы, и потом разбирая их чуть ли не по кадрам.
А, например, какие?
Это удивительно. Вот сейчас я хотел как раз рассказать об очень интересном явлении. Был такой мультипликатор Роман Давыдов. Конечно, у вас должно сразу вспомниться его замечательное произведение «Маугли». Мультфильм «Маугли», да?
Все смотрели, я-то конечно. Помню.
Да. Или вот, у него есть... В какой-то момент он увлекся историей. И в 1973 году Роман Давыдов выпустил мультфильм под названием «Детство Ратибора». И это удивительное зрелище, поскольку это мультфильм о праистории славян. Он рассказывает там о там, 4-7 веках, непонятно, конкретнее не скажешь. О периоде, который практически не изучен историками, по которым есть только археологические данные. А как мы знаем из археологии, на археологических находках нету бирок. И там не написано «это черепок славянина». да? Или там над этой клюшкой сидел и плакал маленький Ратибор. Этого ничего нет. И там огромный простор для фантазии. И вот интересно, мы с детьми разбирали, как 73-й год, застой, нет, ну, честно признаемся, упадок идеологии, отсутствие каких-то надежд уже, там, какого-то такого вот горения, да, уже никто в коммунизм не верит. Люди начинают обращаться к каким-то ценностям, и одна из этих ценностей – это история и наши предки. И вот это очень удивительное такое произведение. Это неоязыческий практически мультик, в котором совершенно некритично подана история, в котором показано, как славянские матери заклинают разных плохих духов, а потом рубят хазар. И вот мы разбирали, как, из каких представлений вот это все сформировалось.
Ну, спустя несколько лет интересно. Того же Давыдова вышли «Лебеди Непрядова» про Куликовскую битву.
Вот, о чем я хотел сказать. И потом дальше мы смотрим следующий мультфильм того же автора «Лебеди Непрядова». И там уже совсем другой подход. Там уже и Сергий Радонежский, и церкви с крестами, и колокольный звон.
А это что? Это все, это, кстати, это же все та же эпоха этого самого, господи, как его зовут?
Застоя.
Да нет, Застой, это понятно, руководителя гостелерадио.
Брежнева.
Нет, Брежнев гостелерадио не руководил, неважно. Фамилия из головы вылетела. Но что, это 7 лет прошло? Изменился взгляд самого Давыдова или что?
Юбилей Куликовской битвы.
Да, но почему, почему такой скачок от неоязычества к христианству?
Развился. Вот. И вот мы рассматриваем этот мультфильм. А с «Лебедями Непрядова» еще интереснее. Я детям как-то дал задание вот подобрать, какому-то классу давал задание, подобрать мультфильмы вообще на древнерусские темы. И, честно сказать, советские мультфильмы на древнерусские темы – это еще цветочки. Потому что в последние годы было наснято такое количество всякого про Древнюю Русь. И там такое количество совершенно антинаучных вещей, даже вредных, что даже удивительно. Вот. И к чему я это все? К тому, что вот даже можно извлечь педагогический смысл из просмотра мультфильма советского времени, из разбора образов, из обсуждения там, почему те или иные персонажи изображены тем или иным образом, какие идеи хочет нам автор передать. Да? Мы так, например, детям давал также смотреть, например, фильмы вот позднесталинской эпохи, такие вот «Крейсер Варяг», например, да? Смотрел когда-нибудь «Крейсер Варяг»?
Я нет, не смотрел.
Отличный фильм. Дело в том, что там положительный герой-священник, и там настолько хорошо показан экипаж, что складывается впечатление, что такой фильм могли бы иммигранты снять.
Но это
никакой классовой борьбы.
Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Это еще и время такое было, да? Такого,
да, вот это интересно. Вот, это интересно. То есть задача учителя истории – научить детей воспринимать, не только из учебника черпать исторические сведения, да, но и из, например, такого из кинематографа воспринимать фильм как источник исторического знания, а воспринимать фильм как источник знания об исторических знаниях. Это же очень интересно. О том, как... Дело в том, что то, как рассказывается история... Еще Марк Ферро написал замечательную книжку, как преподают историю, как рассказывают историю детям в разных странах мира. Это как бы классика, которую надо бы всем познакомиться. Это книжка, которую можно бесконечно дополнять. И вот показывать, как меняется риторика, как меняется... официальная история, это же очень интересно и важно.
У нас остается буквально несколько минут. Я бы вот очень хотел все-таки в конце программы тебя спросить обязательно. Мы с этого еще и начинали немного, говоря о том, что сейчас у нас часто пытаются представить, даже как-то сверху, наверное, историю как какой-то такой обязательный идеологический базис. Что мы растим гражданина и патриота. Понятно, что теми методами, которыми это делают, ну, как-то, ну, не очень. Если посмотреть на это с другой стороны, ведь когда человек трепетно относится к своему историческому наследию, но при этом четко отделяя какие-то достаточно сомнительные вещи в отечественной истории, и славные вещи в отечественной истории, наверное, это важно. И, наверное, важно тоже как-то воспитывать. Я вот считаю, что не считаю, что задача школы – это воспитание. Я считаю, что задача школы – это все-таки образование, в первую очередь. Воспитывайте в семье. Но при этом есть какие-то, наверное, ценности. И вот я тут все время начинаю сомневаться, правильно ли я задаю этот вопрос, формулирую его, которые должны быть в преподавании истории.
Ну да, ценности, конечно, должны быть. И мы должны объяснить, что нас возвышающий обман все-таки не дороже тьмы низких истин. И что признание, может быть, поражения или неудачи, или преступления не делает тебя не патриотом.
Ну да, вот в том-то и дело, что когда мы говорим
объяснить,
о репрессиях.
Объяснить, что... Да, например, о репрессиях, да, что... Вот объяснить, что несмотря на то, что происходили такие вещи, вот тот же Королев... Несмотря на то, что ему сломали челюсть, да, он все равно создал то, что он создал.
Ну, вопреки, не благодаря, вопреки.
Вопреки.
И да, то, что, конечно, да, это, не благодаря. А мне кажется, что очень важно, и вот от этого мы только сильнее становимся, и, по идее, на выходе должны по-настоящему как-то учиться любить свою страну в том числе, когда мы признаем, что в ее истории были вот такие ужасные вещи. Мы их сейчас в ней, в этой нашей отечественной истории, можем... наковырять очень много таких примеров. Просто репрессии, они близки нам по времени. Но мы признаем, что это наша история. Мы признаем, что это ошибки нашей истории. А не говорим о том, что этого не было, или сами виноваты. И не сжигаем чучело Солженицына на входе в музей ГУЛАГа.
Абсолютно верно. Признание ошибок и преступлений прошлого не делает человека не патриота. Признание, что не все страницы были славными, не делает человека русофоба. Осознание этого делает человека только сильнее и умнее, не больше. Это как, допустим, вот бывает, и у тебя, наверное, такое бывало, и у меня. Вот поехал в какой-то город, увидел очень красивое развалинное здание, сфотографировал, тебе дальше там в Инстаграме или где-нибудь еще пишут: ну зачем это фоткать? В городе же куча красивых домиков. Вот, например, да, на площади недавно. Вот как банк в центре сделали недавно. Вот красота. Вот объяснить, что ты любишь Россию, любишь этот город. Ты увидел вот этот неприбранный угол, и тебе щемит сердце от того, что как тебе нравится этот дом в его даже в разрушенном состоянии.
А не закатанный, и ты мечтал бы, напротив.
Да. И ты мечтал бы, чтобы его восстановили идеально. Вот что делать тебя патриотом. Если ты отказываешься, например, надеть какой-нибудь костюм, да, и сказать, и, ну, допустим, мы лимитируем все возможности выражения своей патриотической позиции переодеваниями. И что же, человек, который отказывается переодеться, надеть танкистский шлем, там, например, и прицепить на ботинки гусеницу, он теперь не патриот? Если ты помнишь имя своего деда, если ты молишься за него, если ты, я не знаю, хранишь дома старые фотографии, ты патриот. Если ты раз в год переодеваешься, не уверен.
Это ни о чем не говорит, да. И спасибо тебе большое за все эти слова. У нас уже все время критически вышло нашей программы. Это был интересный разговор. Я надеюсь, что, может быть, мы его еще и продолжим с тобой. Михаил Хрущев, учитель истории, москвовед, сегодня был вместе с нами в программе «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. Будьте здоровы. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».